На большей части европейской территории России погода в эти дни будет влажной и прохладной. Не стоит отчаиваться, бабье лето придет уже в среду на европейскую территорию, но пока придется потерпеть. Жителям Санкт-Петербурга синоптики предвещают небольшой дождь и температура воздуха 10-12 градусов, несмотря на то, что вот у нас есть сообщение из Санкт-Петербурга, что безоблачное утро в Санкт-Петербурге, сообщает Добрый. Но в Москве синоптики ждут облачную с прояснениями погоду и ожидают местами кратковременный дождь. Температура также 10-12 градусов. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, порывами до 12-14 метров местами. Продолжается утренняя программа «Время свободы», и в этом часе мы отправимся в Брюссель в самое ближайшее время и поговорим о том, что там может происходить сегодня. Ведь сегодня открывается саммит ЕС в Брюсселе. Продолжаем обсуждать вопрос, сколько стоит собрать ребенка в школу. Кстати, на этот вопрос вы можете присылать свои сообщения на пейджер в Москве 961-33-33 или на смс номер +7 903 743 20 8 0 1. Знаете ли вы, сколько стоит собрать ребенка в школе, в школу? Съезд республиканцев открывается сегодня за океаном. Об этом тоже мы будем обязательно говорить. Каков генплан развития города Сочи и о скандале вокруг памятника Мандельштама. Далеко не полный перечень тем, которые найдут сегодня отражение в этом часе утренней информационной программы «Время свободы». Обещанная поездка в Брюссель. Сегодня в Брюсселе состоится экстренный саммит лидеров стран ЕС по поводу ситуации в Грузии. Вот о прогнозах результатов саммита рассказывает наш корреспондент в Бенилюксе Софья Корниенко.
Зачем президент Франции Николя Саркози созывает в понедельник лидеров стран Евросоюза на внеочередной саммит в Брюсселе? Некоторые высказывают предположение, что Саркози чувствует личную ответственность за события в Грузии. Министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер упомянул в четверг о возможности введения против России санкций. Мы работаем над созданием жесткой резолюции, в которой ясно будет сформулировано наше неприятие сложившейся ситуации. Разумеется, обсуждается и вопрос введения санкций. Однако уже в пятницу ряд европейских газет процитировали неназванного французского дипломата, что никаких санкций не последует. Евросоюз не хочет разрыва связей с Москвой и будет придерживаться линии диалога, заявил анонимный источник из французского МИДа. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на страницах пятничной Frankfurter Allgemeine Zeitung сказал, что не представляет себе, какие санкции можно было бы применить против России. «Я считаю, что введение санкций против России было бы необдуманным шагом, так как это неминуемо приведет к эскалации конфликта, что невыгодно никому», сказал Хеерт Хревинг, вице-президент Нидерландского центра содействия бизнесу в интервью нидерландскому радио. «Препятствовать вступлению России в ВТО было бы также неправильно, по одной причине. Европа уже заявила о своей готовности приветствовать Россию в этой организации. Будет по меньшей мере странно, если Европа теперь откажется от собственных слов. Единственным возможным консолидированным ответом стран Евросоюза на нарушение российской стороной нескольких пунктов соглашения о перемирии в Грузии может стать отмена на неопределенный срок запланированных на эту осень переговоров о российско-европейском сотрудничестве. Примерно треть всей потребляемой в Евросоюзе нефти и 40% газа импортируются из России. Самые резкие суждения в адрес России поступают со стороны Великобритании, которая зависит от российских энергопоставок в гораздо меньшей степени, и со стороны государств, которым опыт российской оккупации знаком не понаслышке – Польши и стран Балтии. Между тем, Россия также зависит от Европы. 60% российского экспорта нефти и газа идет в Западную Европу. Россия также зависит от западных инвестиций и технологий. По прогнозам аналитиков, на саммите в понедельник будет обсуждаться только вопрос предоставления гуманитарной помощи Грузии, помимо уже обещанных 12 миллионов евро. А также вновь будет поставлен вопрос о необходимости дополнительного числа наблюдателей от Евросоюза в регионе. Вместо того, чтобы отвечать Москве напрямую, говорит директор Центра европейских реформ в Лондоне Томас Валасик. Для Евросоюза гораздо эффективнее будет увеличить свое влияние в Восточной Европе. Украине, например, интересна будет перспектива вступления в ЕС в обозримом будущем. Молдавии – помощь в Приднестровье. Грузии – налаживание торговых связей и облегченный визовый режим. Софья Корниенко для Радио Свобода, Брюссель.
Судя по всему, эту же тему продолжит Марина Дубовик, которая с обзором сегодняшней прессы появилась в студии. Еще раз доброе утро, Марина.
Доброе утро, Сергей. Действительно, очень много публикаций, посвященных открывающимся сегодня саммиту в Брюсселе. Вот, очень много аналитических статей на эту тему. Практически все газеты, все российские издания откликнулись именно на эту тему. Но я хотела бы процитировать газета, которая определяет принципы Дмитрия Медведева. Так называется статья. Президент России Дмитрий Медведев сформулировал вчера 5 принципов внешней политики, которыми он будет руководствоваться после бесповоротно принятого решения о признании суверенитета Южной Осетии и Абхазии. Согласно первому принципу, Россия признает главенство международного права. Второй гласит, что мир должен быть многополярен, и Россия не может принять мироустройство, в котором все решения принимаются одной стороной, даже такой серьезной, как Соединенные Штаты. Согласно третьему принципу, Россия не желает конфронтации ни с одной стороной мира и будет развивать дружеские отношения с Европой и США. Четвертый принцип провозглашает приоритетом защиту жизни и достоинства российских граждан и поддержку предпринимателей за границу. А пятый принцип – соблюдение интересов в России в дружественных ей регионах. Ну, я так понимаю, что все эти принципы были разработаны как раз в преддверии открытия саммита ЕС. Могу сказать еще, что обратите внимание, вернее, слушателей и читателей российской прессы на статьи, которые посвящены сегодня Беслану. Естественно, потому что мы помним, что 4 года назад это была трагедия. Вот, и сегодня многие газеты откликнулись на нее. Я хочу процитировать статью, вернее, выдержку из статьи в «Независимой газете». «Неуслышанный голос Беслана», так она называется. Сегодня Северная Осетия поминает погибших в результате самого крупного в России теракта. В этой статье рассказывается о том, что, несмотря на то, что прошли уже 4 года после этой трагедии, однако расследование этой трагедии еще не завершено, и вот рассматриваются очень многие проблемы, которые возникли вот 4 года назад, и до сих пор они существуют. Эта же статья, вернее, статья на эту же тему, могу рекомендовать почитать в «Московском комсомольце». Она называется «Беслан стал городом ангелов».
Спасибо большое. Ждем ближе к концу часа Марина Дубовик. Марина, спасибо. И время московское 8:15. Стало быть, новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Брюсселе сегодня состоится экстренный саммит глав государств и правительств ЕС, на котором будет обсуждаться ситуация в Грузии. Около 2 миллионов жителей прибрежных районов американских штатов Луизиана и Техас покинули свои дома, спасаясь от урагана Густав. В Китае жертвами нового мощного землетрясения стали по меньшей мере 25 человек, около 200 ранены. В провинции Сычуань разрушены или повреждены более 100 тысяч домов. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут. Ведущие программы «Прессинг» Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, ведут новую рубрику «Олимпийское послесловие». Ну, конечно же, вниманием футбольные темы они не обойдут. Вот интересно, один из ведущих и авторов программы «Прессинг» Олег Винокуров, который уже появился в студии, обойдет ли сейчас футбольную тему или нет? Доброе утро, Олег.
Доброе утро. Конечно же, не обойду.
Вот и хорошо.
Ну, тем более, что теннисный день-то в США так и не закончится. Марин Чилич и Новак Джокович продолжают свое сербско-хорватское противостояние. Ну, в общем, давайте тогда и о футболе. Начнем, конечно, с России, где упрочил свое лидерство вчера Рубин. Казанский клуб играл в Перми с Амкаром, занимавшим на тот момент третье место, и выиграл 2-1, в результате чего Амкар свое третье место-то и потерял, ибо его чуть позже обогнал московский Спартак. Он встречался со Спартаком Нальчиком, выиграл 2-1, набрал 33 очка, но у Амкара осталось 32. Рубин же набрал уже 42, и теперь от идущего на втором месте «Динамо» его отделяет 6 очков. «Динамо» вчера на последней минуте упустило победу в матче с Москвой. Ничья здесь 1-1. Ну и в Европе теперь уже полным ходом идут футбольные события. Вот Италия и Испания стали как раз последними странами так называемой «большой пятерки», которые начали свои футбольные первенства. В стартовом туре итальянского чемпионата наиболее популярным счет был 1-1. Так практически все претенденты на титул сыграли: Сампдория с Интером, Фиорентина с Ювентусом и Рома с Наполи. Ну а Милан и вовсе проиграл дома Болонье 1-2. Дебют Рональдиньо не удался, как мы можем судить. В Испании так вообще оба гранда начали с поражений. Барселона проиграла Нумансии в гостях, ну и Реал тоже в гостях выступал в Ла-Корунье и проиграл там 1-2, а Барселона проиграла 0-1. Ну, зато вот были две встречи в стартовом туре, которые закончились крупными победами. Атлетико разгромил Малагу 4-1, а 4-0, а Валенсия Мальорку 3-0. Что касается чемпионата Англии, там уже три тура позади, и вот в третьем туре первые очки потеряли Челси и Ливерпуль. Челси сыграл в ничью с Тоттенхэмом 1-1, Ливерпуль с Астон Виллой в гостях 0-0. Ну и у обоих клубов теперь по 7 очков, к ним может присоединиться Манчестер Юнайтед, у него в запасе матч с Фулхэмом, который был, естественно, перенесен из-за участия манкунианцев в матче за Суперкубок Европы. Три тура сыграны и в чемпионате Германии, там у трех команд по 7 очков. Это Шальке 04, Гамбург и Дортмундская Боруссия. Они все матчи третьего тура выиграли. Шальке у Бохума 1-0, Гамбург в гостях у Армении 4-2, а Боруссия тоже в гостях у Энерги из Котбуса 1-0. Ну и отметим, что первую победу одержала Мюнхенская Бавария после двух ничьих, но теперь крупно выиграла у Берлинской Герты 4-1. И осталось нам только Францию посетить. Там уже позади 4 тура. Лидируют два клуба. Действующий чемпион, ну, чемпион многолетний, как мы знаем, Лион и Марсель. Вот они набрали по 10 очков. Марсель выиграл дома у Сашо вчера 2-1. А Лион в гостях нанес поражение Сент-Этьену 1-0. И на очко от двух лидеров отстают Леман, Ницца и Гренобль. Ну вот... Таков обзор европейского, скажем так, уикенда. Ну и просто любителям тенниса напомню, что россиянка Елена Дементьева на открытом чемпионате США вышла в четвертьфинал, а Николай Давыденко и Игорь Андреев в 1/8 финала.
Ну, наверное, российские теннисисты смело могут за океаном, Олег, купить айфон и позвонить домой маме, или позвонить сюда и рассказать нам о результатах матчей. А вот могут ли купить россияне iPhone? Могут, но сколько он будет стоить? Этот вопрос найдет ответ в программе Сергея Сининского «Экономическая панорама».
Общий объем экономики России увеличился с начала года на 7,9%. Таковы предварительные оценки Министерства экономического развития. По прогнозу Министерства, в целом в 2008 году объем ВВП России может превысить 44 триллиона рублей. В пересчете по текущему курсу 1,8 триллиона долларов, на треть больше, чем в 2007 году. Российский «АвтоВАЗ» принял решение о покупке автозавода «ИжАвто», входящего в группу «СОК». Подробности сделки не раскрываются. Однако, по мнению экспертов, «АвтоВАЗ» может перевести в Ижевск производство устаревших, но до сих пор пользующихся спросом автомобилей, чтобы освободить мощности в Тольятти для выпуска новых моделей совместно с французской компанией «Рено», которая владеет четвертью всех акций «АвтоВАЗа». Американская компания PepsiCo, второй в мире производитель прохладительных напитков, завершила покупку более 75% акций российской компании «Лебедянский» почти за 1,4 миллиарда долларов. За рамками сделки остались активы «Лебедянского» по производству детского питания и минеральной воды, которые ранее были выделены в отдельную компанию. «Лебедянский» – крупнейший в России производитель соков под торговыми марками «Фруктовый сад», «Тонус», «Я», «Привет» и «Фрустайл». Его доля на внутреннем рынке составляет 30%. С учетом этой сделки компании PepsiCo принадлежат в России 6 заводов, выпускающих безалкогольные напитки. Российская компания «Вымпелком», второй по количеству абонентов оператор сотовой связи в стране, официально объявила о подписании соглашения с американской компанией Apple, предусматривающего начало продаж в России телефонов iPhone, работающих в сетях третьего поколения. По планам они начнутся до конца 2008 года. Другие детали подписанного соглашения не раскрываются. Эксперты полагают, что в ближайшее время аналогичные соглашения подпишут с Apple и два других российских оператора сотовой связи «Большой тройки» компании МТС и Мегафон. По прогнозам, розничная цена телефона iPhone в России составит примерно $1000. Абсолютное большинство российских граждан против сохранения в наличном денежном обороте монет номиналом в 1,5 копеек. В ходе социологического опроса, проведенного аналитическим центром Юрия Левады по заказу Центрального банка, против высказались 91,83% респондентов соответственно. По словам первого заместителя председателя банка Георгия Лунтовского, выпуск таких монет экономически нецелесообразен, поскольку затраты на чеканку превышают их номинал. По данным Центрального банка, сегодня в обращении находятся 6,5 миллиардов однокопеечных монет и почти 5 миллиардов пятикопеечных на общую сумму 306 миллионов рублей.
На сегодня Центробанк дает 24 рубля 58 копеек за 1 доллар США и 36 рублей 23 копейки за 1 евро. А теперь отправляемся за океан. В городе Сент-Пол, штат Миннесота, сегодня открывается съезд Республиканской партии США. С подробностями о съезде наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Каждый из 4 дней съезда будет иметь свою главную тему. Первый день пройдет под лозунгом «Интересы страны в первую очередь». Здесь речь пойдет о том, как Маккейн служил и продолжает служить своей стране. Как на съезде демократов с речами выступали виднейшие представители демократической партии, так на съезде республиканцев соберется цвет республиканской партии. С речами выступят президент Буш, вице-президент Чейни, первая леди Лора Буш, возможно, губернатор Калифорнии Шварценеггер, независимый демократ, сенатор, бывший кандидат в вице-президента демократической партии Либерман, а также все те, кто на первичных выборах конкурировал с Маккейном, в их числе бывший мэр Нью-Йорка Джулиани. Тема национальной безопасности и международных отношений, как ожидается, займет более важное место на съезде республиканцев, чем это было у демократов. Но кандидат в вице-президенты Сара Пейлин посвятит свое выступление экономической программе Маккейна. Подавляющее большинство политических наблюдателей считали, что кандидатом в вице-президенты станет главный соперник Маккейна на первичных выборах, бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни. Но Джон Маккейн сказал...
She's exactly who this country needs.
Она как раз то, что нужно стране, чтобы помочь мне бороться со старой вашингтонской политикой, принцип которой «сначала я, а потом страна». Я с удовольствием представляю вам следующего вице-президента Соединенных Штатов Сару Пейлин, губернатора штата Аляска. Сари Пейлин, 44 года, по образованию журналист. Короткое время работала спортивным репортером на телевидении в городе Анкоридж. Была депутатом городского совета, а затем мэром городка Василла под Анкориджем. Губернатором была выбрана в 2006 году. Поскольку Сару Пейлин за пределами Аляски мало кто знает, ей пришлось самой рассказать о себе. Я хочу начать с моего мужа Тодда. Как раз сегодня у нас 20-я годовщина свадьбы. Я обещала ему сюрприз к юбилею и выполнила обещание. У них 5 детей, 4 были с ней, а старший, записавшийся на военную службу 11 сентября прошлого года, в 7-ю годовщину терактов, скоро отправится в Ирак. 5-го ребенка Сара Пейлин родила всего 4 месяца назад. Она верующая христианка, против абортов. В политику она пошла ради того, чтобы остановить напрасную трату денег горожан и снизить несправедливые налоги на недвижимость. Боролась с коррупцией в местном правительстве и в нефтегазовой корпорации Аляски. Говоря о Маккейне, она сказала, что сенатор — человек принципов, политически независимый, системой, главная цель которого – служение стране, а не партии. Есть только один кандидат в президенты, который на самом деле воевал за Америку, и этот кандидат – Джон Маккейн. В нашем тревожном мире Джон Маккейн может повести за собой наших друзей и союзников, чтобы не дать Ирану получить ядерное оружие. Это Джон Маккейн первым предупреждал, к чему ведет агрессия России против Грузии и других соседствующих с Россией демократических стран. Это Джон Маккейн был против досрочного вывода американских войск из Ирака. И знаете, я как мать одного из солдат и как командующий Национальной гвардии Аляски хочу, чтобы именно такой человек, как Маккейн, был нашим главнокомандующим. Сара Пейлин заметила, что для нее честь принять предложение Маккейна стать кандидатом в вице-президенты как раз тогда, когда Америка отмечает 88-ю годовщину получения женщинами этой страны избирательного права. Она напомнила о других женщинах, добившихся общенационального признания в политике. Это первая женщина-кандидат в вице-президенты 1984 года Джеральдин Феррара и кандидат в президенты сенатор Хиллари Клинтон, которая получила 18 миллионов голосов избирателей-демократов. Сара Пейлин обещала довести начатое ими дело до конца. Политические обозреватели отметили удивительную точность расчета Маккейна, выбравшего себе в напарники губернатора Аляски. Директор Центра политических исследований Университета штата Вирджиния Ларри Сабата говорит: это крупный шахматный ход, который резко поднимет интерес к съезду республиканской партии и ко всей предвыборной борьбе. Муж Сары Пейлин – член профсоюза рабочих сталелитейной промышленности. Сама губернатор – сторонница реформ в республиканской партии. Она за то, чтобы корпорации делились доходами с гражданами Соединенных Штатов, как делают нефтяные компании на Аляске. И еще очень важно, что ее семья не богата. Типичный средний класс, далекий от Вашингтона Америки. Все это поможет республиканцам завоевать симпатии рабочего и среднего класса, а также избирателей женщин. Словом, теперь предвыборная борьба стала намного интереснее. Как говорят обозреватели, с помощью Пейлин республиканцы могут отобрать у демократов их лозунг о необходимости перемен в Вашингтоне. С другой стороны, этот выбор может лишить Маккейна оснований упрекать Обаму в отсутствии опыта, поскольку Маккейн сам выбрал себе в партнеры человека с малым опытом. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
8:29 уже в российской столице. К концу подходит утренняя программа «Время свободы», но успеем мы в оставшиеся полчаса обсудить ряд очень интересных проблем. В частности, выясним, сколько стоит собрать ребенка в школу. Выясним во многом и при вашем участии, ожидая от вас сообщений по известным вам средствам связи. Что из себя представляет генплан развития города Сочи и о скандале вокруг памятника Мандельштама? Это лишь некоторые из тем, которые нас ожидают в следующей получасовке, а затем начнется программа «Свобода в 9». Автор и ведущий этой программы Марк Крутов готов представить эту программу. Доброе утро, Марк.
Доброе утро, Сергей. Главная тема нашей программы – это четвертая годовщина начала трагических событий в Бесланской школе номер 1, которые сегодня вспоминают в России и во всем мире. Репортаж из Северной Осетии и в прямом эфире Элла Кисаева, лидер общественной организации «Матери Беслана», члены которой не согласны с результатами официального расследования захвата школы боевиками и последовавшего ее штурма, событий, в результате которых погибли более 300 человек. Но кроме этого, продолжим разговор об открывающемся сегодня съезде Республиканской партии США, если он, конечно, откроется. Говорят, что, возможно, это открытие будет перенесено из-за надвигающегося на США урагана. Ну, если он откроется, то на нем, как ожидается, кандидатом в президенты от республиканцев будет официально утвержден Джон Маккейн. И, кроме этого, несколько репортажей, посвященных проблемам мигрантов в России, например, о курсах русского языка для их детей, которые 1 сентября открываются в екатеринбургских школах.
Спасибо. Это анонс программы «Свобода в 9». Напомню, в 9:00 начинается эта программа, а сейчас в Москве 8:30. Стало быть, время новостей и слово Светлане Вольской.
Радио «Свобода». Новости.
По факту гибели владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». По словам представителя Следственного комитета при прокуратуре России, Евлоев скончался от ранения в голову, которое он получил при задержании сотрудниками внутренних дел. В России сегодня вспоминают жертв трагедии в Беслане, где 4 года назад террористы захватили в школе в заложники более 1200 человек. В Москве с 1 по 3 сентября состоится несколько акций в память о погибших. В Брюсселе сегодня пройдет экстренный саммит глав государств и правительств ЕС, на котором будет обсуждаться ситуация в Грузии. Ожидается, что в результате будет выражена поддержка территориальной целостности Грузии и призыв к России вывести войска из так называемых зон безопасности. Москва намерена строить с Инвалией и Сухуми полноценные союзнические отношения, заявил в воскресенье президент России Дмитрий Медведев в интервью трем российским телеканалам. По словам Медведева, Россия готовится подписать с Абхазией и Южной Осетией ряд договоров о сотрудничестве, в том числе в военной сфере. Около 2 миллионов жителей прибрежных районов американских штатов Луизиана и Техас покинули свои дома, спасаясь от урагана Густав. Ураган угрожает побережью Мексиканского залива, в том числе городу Новый Орлеан.
Коротко о погоде. В Санкт-Петербурге небольшой дождь, температура 10-12 градусов. Такая же температура синоптиками ожидается и в Первопрестольной, где облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ну, а теперь давайте все же обсудим вопрос, сколько стоит собрать ребенка в школу. Вот этими нехитрыми, на первый взгляд, арифметическими действиями занялась корреспондент «Радио Свободы» Вера Володина.
По данным столичного департамента потребительского рынка и услуг, школьную форму можно купить по цене от 1500 до 15000 рублей. По данным исследования ВЦИОМ на прошлой неделе, учебники и тетради для семьи школьника обходятся в среднем в 2000 рублей, школьные принадлежности в 1000, школьный портфель в 800 рублей, добровольный спонсорский взнос оценивается в среднем по стране в 700 рублей и приблизительно в 800 рублей, сборы на обязательные школьные нужды. В столице с этого учебного года родители не будут тратить денег на охрану. Теперь она оплачивается за счет городского бюджета, объяснила на пресс-конференции первый заместитель руководителя департамента образования города Москвы Лариса Курнишова.
Родители теперь не должны сдавать деньги на охрану образовательных учреждений. Если вдруг такая ситуация возникает, какой-то нерадивый руководитель нашего учреждения не понял еще этого момента, мы просим родителей оперативно к нам обращаться, и мы ситуацию быстро поправим.
В этом году финансирование системы образования, по словам мэра Москвы Юрия Лужкова, достигло рекордного уровня в 130 миллиардов рублей. Но в будущем году оно должно стать еще большим – 180 миллиардов. Предполагается повысить зарплату учителям в 3 раза. И это самая весомая часть школьного бюджета. Что же касается питания школьников, то в Москве и в Подмосковье в среднем в день 30-35 рублей. Питание бесплатное для учеников начальной школы и льготное для детей из многодетных и социально незащищенных семей. К примеру, в подмосковных школах каждый пятый ученик, а точнее 22,5% школьников, получают льготное питание. С нового учебного года финансовые нормативы на питание должны вырасти на 40%. В Москве накануне 1 сентября прошла благотворительная акция для московских школьников. 1000 первоклассников из многодетных семей столицы в подарок получили поход в цирк на Цветном бульваре и новый портфель со школьно-письменными принадлежностями. Такой набор стоит 1500 рублей. Еще одной статьей экономии в Департаменте образования Москвы считают бесплатные учебники. Их выдают в библиотеках. К примеру, ученики 11 класса в течение года используют 17 учебников. Общая их стоимость составляет 2600 рублей. Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
А вы знаете, сколько стоит собрать ребенка в школу? На этот вопрос мы просим продолжать давать ваши ответы на пейджер в Москве 961-33-33 и на смс номер +7 903 743 28 01. Вот некоторые из ваших сообщений. В моей жизни бывает по-разному, но мне никогда не было страшно провожать свое чадо в школу. Потому что я знаю, что его знания находятся не в портфеле, а в голове. И для меня гораздо дороже это, чем собрать ребенка в школу, пишет Добрый. Если честно сказать, не знаю. Уверен, я в одном я бы не справился. Это вам не бесплатная советская школа, а современная демократическая. Мнение Н. Бороды. А вот что пишет Н. Темный. Для господ пустяк, для простого смертного проблема. Что ж, демократия, она и есть демократия. Так отвечает Н. Темный на вопрос, сколько стоит собрать ребенка в школу. Нет, детей у меня, наверное, не будет. И за это меня пусть никто не осудит, пишет Андрей из города Унечи Брянской области. Это посчитать так же несложно, как и то время, через которое дети Татарстана окончательно забудут родной язык благодаря изуверской национальной политике Москвы. Мнение Шамиля из Истры. И вот, пожалуйста, ваше мнение вы можете присылать на номер 961-33-33. Знаете ли вы, сколько стоит собрать ребенка в школу? С этим же вопросом Александр Мальцев вышел на улицы города Улан-Удэ.
Нам пока это не грозит, но представляю, на тысяч, наверное, 8-10 точно надо будет. Учебников, да, наверное, если так ранец, это еще минимум, наверное, минимум.
Где-то 10, потому что там единовременно это взнос был на развитие школы, по-моему, нам 10 обошлось. Взнос 4.
Примерно 1008. Костюм взять, костюмы, они же дорогие, правильно? Тетради, книги, прочее, все. Зимнюю одежду надо было, но первоклашку. Ну, это если класс 6-7, это 1010. Надо бы. У меня внучка, 4 класс. Ищешь, чтобы подешевле, но и чтобы было прекрасно для нее. Ну, вот китайские эти, ширпотреб. Месяца 3. Потом на тряпке.
Ну, примерно, я думаю, 1010 скромненько.
Только одеть. А если тетрадки, новые учебники, это будут все 20, все старшие классы. А первоклашку, я не знаю, я уже там, наверное, еще больше.
14-летний ребенок, примерно около 12 тысяч. Это где-то даже, думаю, еще не так дорого. Ну, насколько смогли, позволили себе. Учебники у нас обошлись порядком где-то около 4000. А затем, ну, спортивная форма там тоже хотелось бы получше, такое фирменное более-менее. Порядком 2000 получилось. Костюм обязательно тоже нужно будет. На ребенка тратим неделю только на продукты. Не менее 1500. Деньги на ремонт и так далее. Там какие-то взносы они есть.
Ребенок мой идет в 11 класс. Без учебников сейчас я пока потратил около 12 тысяч. Тысяч еще 3, наверное, будет.
Так, рюкзак, 600 рублей, да? Одежда уже была, она у нас в подготовительный класс ходила. Учебники там, по-моему, где-то порядка рублей 600-800 где-то с тетрадями. Первый класс-то идет, 4-5, наверное, так просто.
Учебники дорогие. Стараюсь покупать подержанные учебники или смотрели, что нам выдадут в школе. Форму я сегодня прошлась по магазинам, форма очень дорогая. Родители стоят в этом магазинах, не меньше 3000 только форма. Плюс обувь, плюс там колготки, плюс тетради, сумки, ранцы. Общая сумма, это в пределах будет около 10. Взносы не входят, потому что добровольно-принудительные. У нас всегда было. Это оформление класса. Вешать надо гардины. Это там где-то около 1000-2. Это довольно дорого. Не всякая семья это может позволить. Но я вот сама доктор наук, да. Худо-бедно сейчас я получаю уже более-менее. Если бы я где-то получала 15 тысяч, нам, если бы двое детей было, нам было бы довольно трудно.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, знаете ли вы, сколько стоит собрать ребенка в школу?
Этот вопрос задавал жителям Улан-Удэ Александр Мальцев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
А есть ли какие-нибудь приятные новости от изобретателей и людей науки для инвалидов? Оказывается, есть. О новом аппарате для инвалидов вы узнаете из программы «Новости медицины», которую подготовила Ольга Беклемищева.
Израильтяне переделали военный экзоскелет для инвалидов. Этот аппарат называется «Revolk» и состоит из металлических опор с суставами на электромоторах, сенсоров, контролирующих положение тела человека, и рюкзака с компьютером и батареями. Первоначально его разрабатывали для военных, однако в последние годы ему нашлось мирное применение, его приспособили под нужды пожилых людей. После того, как изобретатель аппарата Амит Гофер был парализован в результате травмы в 1997 году, основным направлением работы стала адаптация аппарата для людей с полностью парализованными конечностями. И сейчас она завершилась успехом. Первый испытатель Revolk, бывший десантник Ради Каев, демонстрирует в ролике на YouTube всем заинтересованным людям свои успехи в передвижении дома, на улице и на работе. При ходьбе ему приходится пользоваться костылями для удержания равновесия, но это его не удручает. «Я вновь могу стоять, ощущать свой рост, говорить с людьми глаза в глаза, а не снизу вверх», — говорит инвалид. Сам изобретатель Амит Гофер, к сожалению, не может воспользоваться собственным изобретением, так как кроме ног у него частично парализованы руки. Ароматические палочки опасны, предупреждают датские ученые. Исследователи из Государственного института серологии в Копенгагене с 93 по 98 годы опрашивали 61 тысячу сингапурских китайцев в возрасте от 45 до 74 лет, не имевших признака рака, об их бытовых и пищевых привычках. Опрошенных добровольцев наблюдали до 2005 года. После учета других факторов риска, таких как курение, выяснилось, что частое многолетнее вдыхание дыма благовоний почти вдвое увеличивает риск развития всех видов рака верхних дыхательных путей и плоскоклеточного рака легких. Здесь нужно отметить, что восточная традиция предусматривает почти ежедневное окуривание помещений ароматическими составами. Треть опрошенных, не следовавших этой традиции, показали стандартную для данной популяции частоту возникновения рака. Таким образом, нерегулярное использование благовоний с повышенным риском рака не связано. В связи с полученными результатами руководитель исследования Еппе Фридберг рекомендует не использовать ароматические палочки регулярно, особенно в жилых и плохо проветриваемых помещениях. Великобритания присоединилась к Канаде, Швеции и Дании, разрешив проводить химическую кастрацию педофилам на добровольной основе. Эта исследовательская программа предназначена педофилам, отбывшим свое наказание и желающим предотвратить повторное преступление. Осужденным предлагается принимать ингибиторы серотонина, снижающие депрессии, и препараты антилибидо, снижающие сексуальное желание. Это не замена наказания, это попытка предотвратить рецидив, считает Дон Грубин, эксперт по криминальной психиатрии при Университете Ньюкасла. В настоящее время статистические данные по этой программе еще недостаточны для общих выводов, но датчане, например, утверждают, что количество рецидивных преступлений у лиц, прошедших химическую кастрацию, сократилось с 40 до 5%.
8:42 в российской столице. В Сочи обсуждается проект генерального плана развития курорта до 2032 года. В общественных слушаниях, которые носят ознакомительный характер, участвуют как разработчики документа, так и сочинские архитекторы, экологи и жители города. Из Сочи передает Геннадий Шляхов.
Жители Имеретинской низменности, где к Олимпиаде 2014 года будут построены ледовые дворцы спорта и Олимпийская деревня, пришли на общественные слушания в майках с надписями следующего содержания. Сочи – город-курорт, а не город-порт. В Имеретинской низменности на самых чистых в Сочи пляжах в самое ближайшее время будет построено два грузовых порта для доставки стройматериалов и грузов на олимпийские стройки. Говорит Елена Кантур, житель Имеретинской низменности.
Вся инфраструктура туристическая будет убита. Как я могу относиться к тому, что уничтожаются экологически чистые пляжи и море? Вот это мое отношение.
Разработчики генерального плана, Институт урбанистики из Петербурга и Гипрогор из Москвы проводят слушания в каждом из четырех районов Сочи. Послушать авторов проекта собираются полные залы горожан. В прениях выступают сочинские экологи и архитекторы. Авторы проекта рассказывают о планах развития Сочи, о новых дорогах, о потребностях курорта в воде и электроэнергии, о развитии природно-климатических ресурсов. Выступает Наталья Удовенко, главный специалист по экономике Института урбанистики.
Основной задачей должно стать восстановление престижа и конкурентоспособности Сочи на мировом уровне. И вы должны стать плацдармом для решения программ по оздоровлению нации.
Генеральный план развития Сочи, по которому все эти годы жил и развивался курорт, был создан в 1967 году и давно требовал обновления. Муниципальные власти не спешили с решением этого вопроса. Зато рекордными темпами, особенно в последние годы, росли высотные дома коммерческой застройки и элитные коттеджи на продажу. Возводились они иной раз там, где и строить было нельзя.
Сегодня забыли об Авилоге. Застраивается коттеджами. Ну не расхищайте вы то, что самим Богом дано.
Выступающие в прениях горожане были единогласны в своих оценках представленного проекта генерального плана развития Сочи. О курорте забыли, горожан вытесняют в горы.
Вся сложившаяся неблагоприятная ситуация отмечена в этом документе как основа. Нет предложений по восстановлению, оздоровлению и развитию города.
Константин Мельников, выступавший от имени членов Сочинского отделения Союза архитекторов России, посетовал, что авторский коллектив, работавший над проектом генерального плана развития курорта, проигнорировал предложение сочинских коллег о совместной работе. И ко всему прочему, об этом говорили многие участники общественных слушаний, находился под сильным влиянием госкорпорации «Олимпстрой», которая является заказчиком генерального плана развития Сочи. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
9:45 в Москве, время новостей.
Радио «Свобода», новости.
По факту гибели владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В России сегодня вспоминают жертв трагедии в Беслане, где 4 года назад террористы захватили в заложники в школе более 1200 человек. Около 2 миллионов жителей прибрежных районов американских штатов Луизиана и Техас покинули свои дома, спасаясь от урагана Густав. В Китае жертвами нового мощного землетрясения стали по меньшей мере 25 человек, около 200 ранены, а в провинции Сычуань разрушены или повреждены более 100 тысяч домов. В Сент-Луисе, штат Миннесота, открывается съезд Республиканской партии США. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
День знаний на территории бывшего Советского Союза и в странах СНГ везде одинаков День знаний, это 1 сентября, но по-разному встречают в разных точках мира этот славный праздник. Возможно, у Марины Дубовик есть какие-то подробности, как встречают в разных местах бывшего Советского Союза День знаний в ее обзоре сегодняшних российских газет. Еще раз доброе утро, Марина. Есть ли что-нибудь по поводу
сентября? Доброе утро, Сергей. Да, разумеется, конечно, День знаний тоже центральная тема в сегодняшней прессе. И начала бы я обзор очередной с публикации в российской газете, которая называется «Цхинвал. День знаний». Сегодня в разрушенном городе первоклассники сядут за парты. На улице разрушенного Цхинвала вышли дети, они спешат в свои школы, нарядные и красивые, с разноцветными шариками в руках, точно так же, как и тысячи российских сверстников. Эти ребята садятся 1 сентября за парты, вот только цветов они не принесут в подарок учителям, их просто не осталось в городе. В статье отмечается, что вместо цветов накануне Дня знаний получали в школах, получали гуманитарную помощь. Ну, вот такая ситуация пока в Цхинвале, без цветов. Хочу отметить еще статью в «Новых известиях». Достаточно интересная, как бы статья исследования, статистика приводится очень интересная. И вот пишется, что 43% опрошенных россиян не удовлетворены отечественной системой образования, в то время как довольны качеством преподавания в стране. Только 25%. К таким неутешительным выводам пришли исследователи аналитического центра Юрия Левады о том, какие еще неприятные сюрпризы содержатся в докладе социологов. Читатели могут ознакомиться на странице номер 7 в «Новых известиях» и посмотреть, какие проблемы ждут наших школьников и какие уже существуют у них. Академик Российской академии образования Марьяна Безруких считает, что наиболее сложные первый и пятый классы. Это статья в «Известиях».
А как же 11-й?
Ну, 11-й, а чуть-чуть попозже расскажу, как там с 11-м классом у нас. И вот сегодня вся страна снова идет в школу, ведь 1 сентября важный день не только для ребят, но и для мам, пап, бабушек, дедушек, ну и для всех нас и бывших школьников. Но школа, как пишет академик, дарит не только радость новых знаний, верную дружбу и первую любовь. У многих возникают проблемы, трудности и вопросы, на которые как раз Марьяна Безруких, академик, и отвечает в газете «Известиях». Можно почитать подробно, большая статья.
Ну, удивительно. Ну, первый класс,
ну, вот
понятно.
С 11-м классом, да,
понятно.
Сергей. Вот с 11-м
пятый,
классом, кстати,
пятый?
Вот газета вот считает, что и так и публикует, и выносит это на первую полосу, эту публикацию, и тему дня, как бы, ЕГЭ на пороге называется. Ну, единый государственный экзамен. Сегодня для почти 25 миллионов человек в России начнется новый учебный год. День знаний отметят школьники, студенты вузов и профтехучилищ, преподаватели, родители, родственники, друзья. В общем, почти все граждане страны. В этом учебном году система образования ожидает существенные изменения. Выпускникам школ впервые придется сдавать единый государственный экзамен, не рассчитывая на дополнительный балл. Вот как раз об 11 классе я рассказываю, и газета рассказывает тоже, который мог превратить двойку в проходную тройку. А без заветного сертификата ЕГЭ нельзя будет поступить в вузы, которые с 1 сентября 2009 года полностью переходят на двухуровневую систему – бакалавриат и магистратура, соответственно. Так что ждут наших школьников, очень, особенно 11 класса, очень большие испытания. Ну, еще я хочу отметить одну очень интересную статью. Она, «Комсомольская правда» публикует эту статью. Она... как бы эта газета смотрит в перспективу и публикует статью «Как снять стресс после первых дней учебы». Ну вот уже, значит, стресс нас ждет, соответственно,
после первых же дней учебы.
И это советы для детей и взрослых. Большая статья. Ну, рекомендую, чтобы ее просмотрели, кто интересуется этой темой.
Марина Дубовик, обзор сегодняшних российских газет. Большое спасибо, Марина, а мы отправимся в Воронеж. 2 сентября, то бишь завтра, состоится открытие памятника Осипу Мандельштаму, работы известного скульптора Лазаря Гадаева. Поэт в середине 30-х годов отбывал в этом городе ссылку, прославил его в цикле стихов «Воронежские тетради». Одновременно памятник Мандельштаму, созданный уже другими скульпторами, предполагалось установить в Москве, но этого не случилось. С подробностями Лиля Парвелева.
Это была общественная инициатива провести среди скульпторов конкурс и украсить памятником неприметный скверик рядом с домом, в котором жил брат поэта и где тот останавливался во время приездов в Москву. Лучшие признали работу скульпторов Дмитрия Шаховского и Елены Мунц. 5 раз, одна за другой, намечались даты открытия памятника, однако сквер рядом со Старосадским переулком до сих пор пустует. И вот вопрос Павлу Нерлеру, председателю Мандельштамовского общества в России. Еще 2 года назад проходил в Москве конкурс на лучший памятник Мандельштаму. И тогда было объявлено, что в Москве он будет установлен в 2007 году. До сих пор этого не произошло. Почему?
2007 год, дата, которую поставил Лужков, которому понравилось решение жюри, была очень крутой. Конец лета. Это было невозможно, или же было возможно при сверхнапряжении всех. Скульпторы, кстати, это все сделали, и к концу лета были готовы к этому. Город оказался не готов.
То есть скульптура была отлита...
Скульптура, да. Но, понимаете, кроме физической готовности скульптуры, не менее важной составляющей процесса, это бюрократическое сопровождение. 9 месяцев с февраля по ноябрь 2007 года принимался распорядительный документ о том, чтобы ставить этот памятник. Лужков принял решение в феврале о том, что берется в дар этот памятник. А только в ноябре соответствующие структуры московской мэрии, отвечал за этот процесс департамент культуры, только в ноябре какой-то вот человеческий родильный цикл был пройден.
Это такие сложные документы, что их нужно было так долго готовить?
Конечно, нет. Это все вполне могло бы быть в течение месяца максимум решено. Это зависит от того, что называется в других ситуациях политической волей. А памятник – это такая мелочь, видимо, в масштабе городских событий. Неважно кому. Хотя, конечно, может быть и важно кому. Может быть, как бы мандельштамовская аура здесь какую-то роль играет. Те же самые люди в департаменте культуры, по-моему, работают, или многие из них, которые еще доской мемориальной мандельштамовской в 91-90 году занимались. И тогда тоже были проблемы, которые преодолевались.
Я перебью. Это та доска, которая сейчас установлена на фасаде здания рядом с театром Пушкина.
Да, тоже работа Шаховского. И тогда тоже были некоторые проблемы. Ну и все-таки в день столетия Мандельштама эта доска открылась, хотя и в сопровождении того, чего никто не ожидал. Грянул гимн Советского Союза. Видимо, Советский Союз все лучшее, что у него есть, хотел поэту, им загубленному, как-то тоже предоставить от себя, как выражение чувств.
Фантасмагория вот, какая-то.
Да, это было немножко сюрреалистично. А сейчас совсем другие факторы действуют, скорее материального, нежели идеологического характера. Памятник Мандельштаму – это столь неинтересный для тех, кто оформляет его в бюрократическом плане. То есть это мелочь, это пустяк, и поскольку в городе каждый день идут очень масштабные проекты, ну, не до него.
Да когда все-таки он будет установлен?
Сейчас нужно пройти экспертизу и тендер на строительные работы. Экспертиза уже 2 недели как проводится. Она должна по закону занимать не больше месяца. Практически она занимает 1-2 месяца. Но, тем не менее, предпринимаются усилия, чтобы она уложилась не то что в месячный срок, а в более короткий. А тендер тоже требует там 3 месяца, но он тоже может быть пройден в более короткие сроки. Наша задача сейчас добиться того, чтобы в теплое время года, а зимой ставить памятник нельзя, памятник был установлен. А открытие более подходящей даты, чем 70-летие гибели Мандельштама, 27 декабря, ну просто не подобрать. Если получится подготовить территорию и поставить памятник до 15-20 октября, то 27 декабря памятник будет открываться.
Павел Маркович, тогда же, когда проходил конкурс, была представлена работа, которая не победила, но которую после было решено реализовать в Воронеже. Что с этим воронежским проектом происходит?
Да, по-моему, у Гадаева тоже замечательный проект был. Этот проект, конечно же, адаптирован к конкретной ситуации. Речь идет об одном из углов детского парка «Орленок». Наискосок находится один из 5 адресов мандельштамовских Воронежа. Тот самый дом, на котором была установлена доска в 1991 году. Скульптура Гадаева, там она будет реализована. Более того, ну, собственно, она реализована. 2 сентября будет памятник открываться.
Но многие местные жители, даже на местном телевидении был такой сюжет, были против установки на том месте памятника, потому что там стоит павильон «Чистая вода», чрезвычайно популярный у населения.
Это сложный процесс. Есть как бы заинтересованные в этом павильоне лица воронежской мэрии. Ну, конечно, могут быть разные мнения. Конечно, могут быть люди, кому не нравится сама идея установки памятника Мандельштама, где бы то ни было. Мандельштамовский памятник Воронеже оправдан, уместен. Такой замечательный памятник, как Гадаевский. Ну что ж, да, были и в прессе. Более того, сейчас ходят слухи, что, может быть, какие-то будут пикеты во время открытия памятника. Ну, будут. Пусть они как-то выскажутся. Но при чем здесь павильон? Павильон снесли, павильон можно поставить в другом месте. Это ничем не отличается от пивного или квасного ларька или бочки. Но, по-моему, эти голоса не преобладают в воронежском хоре.
Считает Павел Нерлер. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Хочу напомнить, что тема сегодняшнего часа звучала так. Знаете ли вы, сколько стоит собрать ребенка в школу? Очень много пришло от вас, как обычно, сообщений. Но можно в целом сделать вывод из всех тех сообщений. Благодарю, кстати, всех, кто присылал нам. Можно сделать вывод, что в среднем 10 тысяч по России примерно такова цена отправить ребенка в школу 1 сентября. Вот исходя из этой суммы, наверное, и надо готовиться, ну, допустим, к следующему году тем, кто еще не потратил эти 10 тысяч рублей. Спасибо всем, кто принимал участие в нашем сегодняшнем опросе. Ну, а в 9 часов утра начнется программа «Свобода в 9», где, разумеется, тоже будут затронуты темы 1 сентября и Дня знаний. Вы побываете в Беслане вместе с корреспондентом «Радио Свобода», узнаете, как там эта печальная годовщина отмечается в бесланской школе. Будет разговор и о том, что происходит за океаном, а сегодня, по всей видимости, должен все-таки состояться съезд республиканской партии в штате Миннесота. Ян Рунов обязательно будет рассказывать о предстоящем событии. Я, Сергей Тарасов, вместе с продюсером Дмитрием Налитовым прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания. Будьте здоровы.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.